позже. Еще неделю назад ко мне стучались в кабинет и говорили: «Мария Георгиевна, можно, да?» А в Корее врач и модель — это вот на одной плоскости. «О, смотри, у тебя зависть появилась, да? А что, ты хочешь так же, да?» Наверное, лама, но никогда не кормил грудью, да, и не рожал. «Сейчас я тебе, Светлана, помогу продать твои ручки, ведь мне за это...» Если ты не интегрировалась в общество, то у тебя клеймо «неудачная миграция». В любой стране за границей, если прям ну совсем никак найти друзей, ищите бразильцев. Сейчас самые золотые годы, все прям живем, наслаждайся.
Доброе утро, день или вечер. Меня зовут Александра Кретова, и это мой подкаст «Институтка». Каждый эпизод — это история, вдохновляющая меня женщины, ее отношения с самой собой, внутренним и внешним мирами. Она делает большие дела, рефлексирует и делится тем, что осознала в процессе. Героиня этого выпуска — Мария Никитина, врач и основательница компании 82Бокс. Маша переехала за мужем в Корею всего на 4 месяца, оставив свою медицинскую практику. В Сеуле она начала работать моделью. В итоге их семья осталась там жить, там же родились их дети. Маша основала успешный бизнес и начала вести блог, в котором сегодня почти 500 000 подписчиков. Как опыт работы моделью помогает ей сегодня в работе с корейскими брендами? Почему она не боится брать друзей на работу? Какую роль в успехе сыграли медитация и поездка в Бутан? И почему конкуренция – это иллюзия, а страстные желания не всегда сбываются? Об этом и многом другом Маша рассказывает в этом выпуске. Поддержкой и благодарностью от вас будут оценки и отзывы в Apple подкастах, сердечки в Яндекс.Музыке и отметки в социальных сетях. Это поможет услышать наш разговор тем, кому он сейчас нужен. А если вам не хватает картинки, то обязательно переходите на YouTube и смотрите видеоверсию разговора с Аней на канале «Институтка». Ссылку мы оставили в описании выпуска. Маша, привет.
Саша, рада видеть. Привет.
Ты находишься у себя в офисе. Расскажи немного сразу же про то, что это у вас за офис.
Мы в офисе сейчас в Сеуле, в самом центре, на самом деле, Сеула. Так и есть, мы прямо на площади Кваквамон. То есть туристы, которые, наши покупатели, которые приезжают в Сеул, они обязательно оказываются на ней. Здесь, в этом офисе, сидит, скажем так, творческая часть команды. Сижу я, сидит Серега, который обеспечивает по большей части техническую поддержку в компании 82Бокс. Вот. И, конечно же, коробочки — это Корея, это с корейской косметикой, которую мы отправляем по всему миру. За исключением буквально нескольких стран, и то не по нашей вине.
А начинали только ведь с России. Как так быстро это произошло?
Совсем недавно только мы подключили англоязычную версию сайта. Мы планировали пробовать продвигаться на европейский рынок, на американский рынок, но подтолкнул нас к шагу именно уже сделать англоязычную версию сайта именно наши покупатели, которые, благодаря сарафанному радио, живя за границей, своим друзьям-иностранцам, очень активно про нас рассказывается, и это все разрастается. Поэтому, отвечая на вопрос, как так быстро мы выросли, на самом деле я отдаю процентов, ну вот, 60 точно успеха именно сарафанному радио. То есть нас до сих пор покупают люди, которые не подписаны на самом деле на нас. Они не знают, кто я. Они знают только про проект 82Бокс благодаря тому, что кто-то в тренажерный зал пришел с этой новостью. Ребята, смотрите, как классно, да? Нас все спрашивают, как сделать так же, а мы говорим, мы не знаем, наверное, сделать просто хорошо.
Бизнес случился абсолютно естественно, благодаря тому, что ты уже жила долгое время в Корее и отправляла своим друзьям косметику, uh-huh. которую они не могли найти в России. Мне хочется с тобой сегодня больше поговорить про то, как твой предыдущий опыт помог прийти к этому, и про тебя саму, про то, какую роль ты играешь в компании. Наверное, в меньшей степени, но мы все равно этого коснемся. Хочется узнать, как твой образ мышления помогает в бизнесе, помогает просто в жизни. И как раз-таки, возможно, именно в этом и будет крыться там, да, частичка ответа на то, почему продукт успешен и популярен. Расскажи о себе в паре слов, как ты сейчас себя представляешь и что идет впереди. Я Маша Никитина или 82бокс?
На самом деле я всегда ставлю впереди Мария Никитина, врач, совладелец 82бокс, и mm-hmm. в конце уже указываю, что я блогер. Вот. Именно в такой последовательности я на самом деле хочу, чтобы люди считывали меня. Сколько у нас? 10, да? 10 лет обучения в медицинском университете, 2 года в ординатуре, 3-4 года самостоятельной практики. Самостоятельной практики, в смысле, в медицине, да. Угу. Мы переезжаем в Сеул. Переезжаем в Сеул по работе мужа. И здесь я начинаю искать способы хоть как-то заработать на жизни. Не то, что мы испытываем сложности, но я привыкла с раннего возраста, скажем так, молодого, хоть как-то помогать и вкладываться в семейный бюджет. И я ищу способы, как я могу сейчас иметь свои угу. деньги. И единственный доступный для меня способ в Сеуле — это был пойти в модельную историю, потому что у меня для этого был и опыт. Я подрабатывала, когда была в медицинском университете, училась. Я подрабатывала в Москве моделью. У меня было и портфолио, опыт, рост. И на тот момент внешность, которая не говорила о том, что мне уже прям 29 лет. Да? Для Кореи это достаточно большой возраст для модели.
А был ли у тебя, не знаю, момент сомнения или, знаешь, такая установка, что, ну, в смысле, я тут со своим медицинским образованием сейчас пойду фотографироваться, торговать своим лицом? В смысле, у меня же есть мозги.
Было такое. Я тоже неоднократно рассказывала, потому что это на самом деле меня в какой-то момент очень сильно так шокировало внутри. Когда я еду на какой-то кастинг, я пошла, и я сижу в машине, вокруг меня сидят девочки 13, 14, 15, 16 лет. Я еду, и я улыбаюсь, но на самом деле я улыбаюсь от того, что, боже, еще неделю назад ко мне стучались в кабинет и говорили: «Мария Георгиевна, можно, да? Мария Георгиевна, там, под печать можете поставить, да?» И тут я, опа, просто Маша, возраст, который скрывают, да, и говорят, что мне там 22 года для заказчиков. А внутри ощущения были такого, мое эго возмущалось, да, оно говорило, ну как так, это столько шагов назад, ты столько к этому шла, и в итоге ты сейчас находишься опять на каком-то непонятном этапе, вот, но я успокоила себя фразой, что это временно, во-вторых, mm-hmm. плохой работы не бывает, ну, наверное, бывает, но мы говорим не криминальные, да, истории. Пока ты здесь, это твоя возможность практиковать английский, если я сместила акцент, и просто изучать город, да, потому что кастинги, они заставляют бывать там, там, тут. Угу. И вот ты уже знаешь Сеул намного лучше, нежели ты просто туристом здесь гуляешь. Вот, именно таким образом я себя успокоила, а потом, пока мы находились здесь, моделинг начинает приносить хорошие деньги. Меня, конечно, ломает, я дико скучаю по медицине, я продолжаю дистанционно консультировать, стараюсь держать хотя бы теоретическую часть своих знаний в тонусе, да, продолжаю читать, все это углубляться. Вот. Но открывается вторая приятная сторона от моделинга. Мы уезжали из России, у нас была ипотека, да? И мы понимаем, что благодаря тому, что у меня сейчас появился доход хороший от моделинга, в Корее очень хорошо платят, мы можем эту ипотеку закрыть. И мы, собственно говоря, вот я с этим фокусом, что, ну, наверное, мне дано это, чтобы вот мы за год, за два, я не знаю, закрыли эту ипотеку, я вернусь спокойненько в медицину. Плюс мы параллельно планировали ребенка, я думала, ну, я бы все равно ушла в декрет. Ну, я бы все равно ушла и отключилась от работы на 3 года. Ну, хорошо, пусть оно пройдет вот так, это время, да, и ты выжмешь из него ту пользу, которую может сейчас выжить. А сейчас, смотря на все это, я понимаю, как здорово, что я тогда не повелась на вот это состояние эго, которое мне говорило, кто ты, Мария Георгиевна, и кто они все, школьницы, знаешь, кто прогуливает учебу. Вот. Почему? Потому что, когда мы начали ставить 82 бокс и взаимодействовать впервые с корейскими брендами, мы использовали разные стратегии. Мой партнер по 82 бокс, она, в принципе, занималась, да, экспортом. И они достаточно уже известная экспортная компания здесь, в Корее, среди корейских брендов, не всех. Но вот часть, с которыми они были знакомы, прокладывала дорогу она. А часть брендов, которые нам очень нравились, но у нас не было с ними точек соприкосновения, прокладывали дорогу через меня. То есть заходили, это известная модель в Сеуле. И ты понимаешь, что вот оно-то, получается, не зря все было. То есть, конечно. А корейцы, они... Это у нас в России все. Ну, модель и модель, господи, это ладно, да. Ты, это не ключ к каким-то результатам. А в Корее... Врач и модель — это вот на одной плоскости популярности и уважения. Удивительно, да. И об этом я узнала, когда у нас родился ребенок, он начал ходить в корейский сад, и я скрывала какое-то время, что иногда мне нужно забрать его попозже, потому что у меня съемки, да. И я говорила, что у меня работа. Вот, и когда мы с сыном снялись для видеорекламы, которая стала очень популярна в Корее, ее крутили везде, и, конечно же, нас узнали, вот. И в саду они такие: «Боже, так вы модель!» Я помню их этот восторг, искреннее удивление, извиняюсь. И они просили фотографироваться, и позже, когда разговаривала с корейскими мамами и объяснила, почему я скрывала, да, что, ну, у нас в России есть, на тот момент было еще очень сильно такое... стереотипное мышление при слове «модель», да? Это что-то, что крутится, не знаю, срабатывает каким-то грязным образом. Это человек глупый, скорее всего, хоть и красивый, да?
Да,
и вообще все у нее на блюдочке с золотой каемочкой, да, и пальцем она вообще не притронулась к труду. И они мне объяснили вот как раз, что в Корее это абсолютно по-другому. Поэтому, опять же, оказалось, что ничего не бывает случайно. И вот благодаря тому, что я пошла, переборола себя и начала здесь работать моделью, это повлияло и на то, как быстро и успешно рос 82 бокс. В декабре у нас будет декоративный бокс, и одно из очень классных средств — это бренд, с которым я снималась 10 лет назад. У нас нет с ними точек соприкосновения, но у нас с ними есть классный кампейн, который я для них сделала, который им очень нравился. И у меня есть в том числе и видео, которое они снимали с основателем этого бренда, потому что она профессиональный визажист. И мы вышли к ним, и они стали нам отвечать после того, как мы отправили им весь этот материал и сказали, что это я, это Маша, и ну просто я, у меня теперь другой немножко статус, и вот такой проект. И тогда они очень заинтересовались. В Корее в культуре просто не пропитана такой историей, что незнакомому человеку ты не можешь так доверять. Тебе обязательно нужен гарант, который будет между вами, который с обеих сторон скажет: я знаю этого человека, он классный, ему можно доверять. Другой стороне: я знаю этого человека, он классный, ему можно доверять. Понятно, что это не озвучивается так прямо, но так принято, чтобы кто-то приводил кого-то к кому-то. И тогда этот человек становится как бы поручителем. Вот. И да, у них они везде ищут точки соприкосновения. Поэтому они спрашивают тебя, где ты родился, в какую школу ты ходил, в какой институт ты поступал, где ты живешь сейчас. Во всех этих вопросах они ищут, находятся ли они с тобой в одной группе хотя бы в чем-то, да?
А можно ли в этом месте сказать, что по этой же причине в Корее общество очень такое, ну, разобщенное, да, в каком-то смысле, что очень много разных групп, которые в меньшей степени пересекаются между собой, или это не так?
Они, с одной стороны, когда ты попадаешь внутрь, держатся группками отдельными, но если смотреть на них целиком, то они одна большая, крепкая, дружная группа со своими внутренними такими вот правилами, да? У них даже в слове, в языке у них нет такого понятия, как «я». У них есть «мы». То есть вот сразу «мы все».
Что тебе дает в этом смысле публичность, и комфортно ли тебе в ней быть, когда там она растет, и ответственности тоже больше?
Пока мы в Сеуле, меня публичность это устраивает. Как только я приезжаю там в Москву, то и узнаваемость на улице становится намного выше, да? Там уже не так, скажем, комфортно, просто потому что ты такой, блин, а я сейчас ведь матернуться могу, да? Не то, что я там какая-то и не воспринимаю мат, но, возможно, человек, да, который не рассчитывает и не хотел бы его от меня услышать. Вот, а в Сеуле в этом плане абсолютно все пока спокойно, пока я чувствую себя в этом комфортнее. Я бы хотела отчасти, чтобы 82 бокс продолжал существовать, даже если по какой-то причине меня не станет. Вот. Что мы сейчас видим? Сейчас мы видим, что в принципе это начинает выравниваться. То есть если раньше продаж было там 70% благодаря мне, и 30% это просто люди, да, которые там по сарафанному радио пришли, то сейчас это сдвигается ближе 50 на 50. То есть меня начинает вытеснять из этого. И это прекрасно на самом деле, потому что я очень сильно хочу, чтобы 82 бокс зашил. И не потому, что есть там Маша Никитина, да, а потому, что просто сам по себе он есть.
Как ты думаешь, к этому плану идем? Что вот на этом пути вам может помочь? Мне кажется, просто с этой задачей сталкиваются многие.
Мы планируем быть чаще на глазах у людей в реальной жизни, да? Не просто в соцсетях у кого-то мелькать, а именно в реальной жизни.
А почему, кстати, считаешь это важно? Вот эта вот офлайновая часть?
А мне кажется, это... Я не говорю, что это прям супер важно, но для большинства людей это как будто реальность происходящего. То есть они понимают, что это не где-то в социальных сетях что-то.
И что это вот не где-то кто-то далеко в Корее, непонятно кто, как бы, а вдруг они мошенники? Ну, как я их проверю?
Да, это прям здесь и сейчас. Вот, поэтому... Ну, я просто поняла это по себе. Я когда увидела впервые наш склад с огромной вывеской, светящейся 82 бокс, а он еще такой красивый у нас склад, еще в таких серых тонах, эти розовые, фиолетовые буквы, цифры, они очень красиво с сердечком этим смотрятся. Я ощутила вот настоящий экстаз. А это всего лишь огромная светящаяся вывеска на складе. Ну, то есть случались в моей жизни с 82 боксом намного мощнее вещи, но это все было какой-то цифры, которые нельзя потрогать, да, там результаты, которые нельзя. А тут ты видишь это вживую. И я поняла, что вау. Нам нужно в физическом теле тоже как-то начать материализоваться.
Про пионера зеленого предпринимательства и сторителлинга в бизнесе, основательницу бренда The Body Shop Анаит Родик, ее друзья говорили так. Если она видела несправедливость, она не говорила «ну, таков мир». Она обязательно с этим что-то делала. Одной из таких несправедливостей она и считала тестирование косметики на животных, загрязнение производствами окружающей среды и неэтичную добычу сырья для создания уходовых средств. Так, в 1976 году появился бренд The Body Shop, который одним из первых в мире был построен на принципах социальной ответственности и экологической повестки. Анаит пошла вразрез стратегиям косметических компаний, брендов, 70-х годов и не обещала, что ее средства остановят процесс старения или добавят в жизнь роскоши. Но она гарантировала, что клиент получит чувственное удовольствие и совесть его останется чиста. Для продвижения своих продуктов она использовала истории, рассказывала о пути создания каждого из продуктов, чьими руками были собраны ингредиенты, как и откуда они привозились. Все это помогло бренду выстроить доверительные отношения с клиентами. Большие косметические компании на тот момент изо всех сил старались заполучить себе такую же лояльную аудиторию, но не справлялись. The Body Shop одними из первых в мире начали использовать упаковку из переработанных материалов и рефилы. Клиенты могли принести пустые бутылки для пополнения или сдать их. Анаид выбрала стратегию продавать правдой, а не шумихой, и стала одной из первых предпринимательниц, построивших корпорацию на больших и непопулярных идеях. При найме сотрудников, например, она использовала опросник Марселя Пруста, по которому определяла ценности соискателя. И если они были в первую очередь связаны с финансовым ростом, а не с идеей сделать мир лучшим местом, Родик ему отказывала. К 1990 годам Анаид была четвертой самой богатой женщиной в Великобритании и консультантом для пацифистских, экологических и правозащитных организаций. А в 2006 году она продала свой бизнес компании L'Oréal за 652 миллиона фунтов стерлингов. Сегодня делать мир лучше можно, работая в IT. Согласно исследованиям, размер рынка зеленых IT-услуг сейчас оценивается в 24 миллиарда долларов. К 2025 году эта цифра вырастет почти в два раза. Сегодня это главная отрасль, работающая над продуктами в социально значимых сферах. Познакомиться с основными этапами запуска и развития IT-продуктов можно на курсе Product Manager с нуля от Яндекс.Практикума. Практикум – это сервис онлайн-образования, где любой может освоить IT-профессию, чтобы сменить работу или стать более востребованным специалистом. Курс Product Manager с нуля длится 9 месяцев и подойдет тем, кто хотел бы начать свою карьеру в IT, но не готов учить код. Программа построена на реальных кейсах и практических заданиях. Вы будете работать над задачами, с которыми каждый день сталкиваются продакт-менеджеры, и получать обратную связь от практикующих специалистов из крупных российских и международных компаний. Вместе с ними вы пройдете все этапы запуска цифрового продукта. Будете делать исследовать, анализировать конкурентов и аудиторию, считать прибыльность, работать с командой и искать пути, как сделать так, чтобы продукт приносил больше денег и был удобнее для пользователей. Реализованный кейс вы сможете сразу забрать в свое портфолио. Эксперты карьерного центра помогут начать искать работу еще в процессе учебы. Они помогли трудоустроиться уже больше, чем 10 тысячам студентов практикума. Не обязательно принимать решение сразу. Примерить на себя профессию и обучение можно на бесплатной вводной части курса, а потом решить, готовы ли вы менять профессию. Ссылка на курс в описании выпуска. Что ты с собой забрала из своего модельного опыта? Что ты узнала про себя, чего не знала до? И что тебе из всего этого, из этих осознаний сейчас помогает?
Основное, что забрала и что применяю сейчас, это не воспринимать отказы в рабочих вопросах, в каких-то, как персональные. Mm-hmm. То есть иногда отказывая мне, проекту, это не отказывают мне как человеку, да? Возможно, я не являюсь причиной этого, и, скорее всего, так и есть. Что это какие-то объективные, абсолютно другие вещи, и не стоит это переживать близко к сердцу, уж тем более затаивать какую-то обиду и тому подобное. Второе, что я вынесла оттуда, каждому, абсолютно каждому хватает работы в мире. Если в одном случае тебя отказывают, в другом месте тебе, например, что-то, наоборот, дают. И это что-то ждало именно тебя. Я даже обращалась к психологу с вопросом, может, у меня депрессия. Я говорю, нельзя же так спокойно относиться к удачам, неудачам, да? Ну, в плане, в принципе, когда ты видишь, да, это все. Она говорит, да нет, на самом деле это тот уровень, к которому каждый человек стремится, да, здоровый такой, не то, что это пофигизм, да, но ты ответственно вроде подходишь к делу, но и понимаешь, что это жизнь, в которой абсолютно возможно все. При этом, когда я слушала, как раньше люди отвечали так же, я не понимала глубоко это состояние. И даже я сейчас об этом рассказываю, я уверена, люди, которые будут слушать, на самом деле не поймут, когда не дойдут до этого состояния. И для меня время сейчас исчисляется по-другому. То есть для меня год — это мало. Для меня год — это очень быстрый результат. Если я вижу результат через год, то для меня это кажется, вау, это будет очень быстро. Для меня результат увидеть через 2-3 года достаточно быстро тоже. Вот. Наверное, я скажу фразу, ну, это такое долгосрочный результат, если мы говорим про период 7 до 10 лет. Вот так. Все остальное двигается для меня очень быстро.
Что тебе помогает сохранять спокойное, ровное, уравновешенное состояние?
Я достаточно хорошо фиксирую эмоции. Смеюсь сейчас, потому что представила, как я иногда кричу на мужа и сына, и думаю, да, они бы сейчас оценились. Говорю, да, конечно.
Ну, хорошо, ты и зафиксировала. Ты эмоцию выпустила и зафиксировала.
И зафиксировала, да, что не удалось с ней как бы пообщаться с этой эмоцией, а я выдала сразу людям. Действительно, благодаря тому, что достаточно долго я практиковала медитации, это научило меня слушать свое тело, слушать свой ум. И я не знаю, насколько это правильно в буддизме, но когда что-то происходит в моей голове, какие-то размышления, если это по работе, то я фиксирую. О, тебе сейчас грустно, потому что ты думаешь, что это будет очень сложно, или тебе придется пожертвовать временем, которое ты планировала отдать семье, да? Или я размышляю, не знаю, о каком-то другом человеке, и я прям фиксирую, о, смотри, у тебя зависть появилась, да? А что, ты хочешь так же, да? Ну, подумай, может, тебе тоже это интересно, да? И то есть вот на таком уровне, да? И, соответственно, когда ты уходишь на этот период в такой анализ у себя, конечно, это все приводит к спокойствию относительному, да? Потому что ты уже как-то понимаешь. Ты понимаешь, что даже если у тебя есть грусть, то она скоро пройдет, и ты понимаешь, что сейчас ты счастлив, и все, что тебе нужно, это наслаждаться этим моментом и не тратить его на размышления, да, почему ты сейчас счастлив и тому подобное, просто прожить это состояние. И, ну, мне кажется, да. Ну и базовые такие вещи, как постараться вовремя ложиться спать, потому что для меня, например, сон — это мое слабое место в плане как человек. Если страдает сон, то рушится все в моей жизни. Вот, соответственно, прогулки на свежем воздухе и спорт — это звучит так банально, но в то же время это реально самые действенные рабочие инструменты.
Ввиду твоего профессионального образования, можешь ли ты объяснить, как медитация, спорт с точки зрения химии влияют на организм?
Управление всего нашего тела лежит в голове, да? Мозг. Управление всеми нашими гормонами, вот есть гипофиз, есть гипоталамус, это тоже лежит в голове. То есть гормоны — это и есть наши эмоции на самом деле. То, какой коктейль в крови гормона, это то, какие эмоции мы испытываем. Тревожность, радость, не знаю, уныние, да, просто хорошее настроение. Я сейчас очень просто говорю, если там меня слушают медики, они поймут это в общем. И, соответственно, и мысли тоже находятся в нашей голове. Да, все это подсознательное, это все тоже там, это все тоже очень рядышком соседствует. Соответственно, как только ты учишься приводить свой ум в спокойное состояние, то есть когда в нем нет этого вороха мыслей, когда они не нужны. Например, на работе, да, ты работаешь, и в этот момент тебе нужны размышления, рассуждения и тому подобное. Но вот ты идешь по улице. Зачем тебе думать о том, что ты будешь делать завтра, или что ты сделала позавчера, или почему ты ответила так, да? А вот надо было мне, когда я была маленькая, все-таки вот другое платье на этот утренник надеть, да? Ну, то есть зачем тебе вот в этот период, когда твой мозг, твой процессор компьютерный может отдохнуть, ты берешь и продолжаешь его дальше нагревать? То есть если в этот момент он находится в спокойном состоянии, то просто нормализуется такая базовая настройка гормонального фона в организме, нормализуется по всем медиаторам в голове, которые выбрасываются для коммуникации, да, нейронных клеток. И, собственно говоря, да, это все откликается на твое тело абсолютно достаточно быстро, если делаешь это регулярно.
А как ты начала медитировать и когда?
В 2014 году. Помню это потому что... Или в 2013-м, вру. В 2013-м, ну, может, в 2014-м. Когда мне в руки попала книга, я ее везде говорю, везде рекомендую, «Будда, мозг и нейрофизиология счастья». Звучит очень попсово. Вот выпускай бы я эту книгу, я бы название сменила, чтобы не спугнуть людей, на самом деле. Но содержание ее очень классное. Там буддийский лама, который по счастливой случайности рос в семье, где у него тоже отец потомственный лама. Но в его дом очень приходило очень много ученых западных, которые изучали активность головного мозга на тот момент. И им интересно были буддисты, медитирующие профессионально, глубоко и там, с самого детства. Они хотели изучить их мозг. Чем он отличается от мозга мирянина, скажем так, нас с вами. И благодаря тому, что вот лама, кто написал эту книгу, он вырос в атмосфере этих ученых, он научился говорить на английском. И он для меня впервые показал буддизм с точки зрения науки. И он объяснял то, что объясняют им в буддизме, но то, как приятно и понятно понимать ее медику. Вот. И с этого момента плюс до этого я очень увлекалась психологией, и в некоторых из книг, сейчас уже название точно не помню, западные психологи вот ссылаются в конце, что да, медитация — это ну, невероятный инструмент для лечения психических расстройств даже в том числе. Вот. И кто-то из психологов книги сокрушается. Я рекомендую медитацию людям, а сама 2 года не могла начать ее практиковать, я все время откладывала. И когда вот это вот весь пазл сложился, что окей, психологи или врачи, которые тоже писали книги по психиатрическим заболеваниям, тоже делают отсылки, и тут вот эта книга, я думаю, ну, наверное, надо попробовать. Вот, и я попробовала, и вот с этого момента произошел очень хороший перелом в моей жизни, которые заметили поначалу даже друзья. Потому что я стала более спокойная, я стала не такая взбалмошная, я перестала совершать какие-то импульсивные действия, принимать импульсивные решения. И вот с тех пор стараюсь как-то это просто оттачивать.
Ты практикуешь сейчас каждый день?
Честно, нет. Вот у меня стандартная ситуация, как только рождается ребенок, я на 2 года выпадаю из регулярного режима. Ну, потому что нету сна ночного нормального. У меня так дети, я показала практика, не сразу начинают спать нормально ночью. Вот. И нестабильный вот этот режим, потому что до 2 лет ребенок очень активно растет, и вроде у тебя сначала столько времени свободного, потом вот столько времени, потом это время переносится туда. В общем, сейчас я опять начинаю входить в режим регулярности. Вот последние 2 года после рождения дочери меня опять выбило из колеи. Но сейчас прям вот да. Я прям чувствую, что мне надо. Я даже чувствую вину за то, что я опять брала эту паузу.
Ну, слушай, мне кажется, это очень честно, потому что разные обстоятельства в жизни могут произойти, которые немного тебя выводят из состояния равновесия. Рождение ребенка, мне кажется, это все равно тот случай, когда тебе как бы не хотелось, но все равно стоит немножко фокус внимания сместить на нового человека, который 100%. Пришел в этот мир.
И еще что я заметила, после рождения ребенка первое время очень сложно медитировать, и я вижу этому объяснение, опять же, с медицинской точки зрения.
Это тоже как раз-таки гормональные изменения.
Гормоны,
внутри.
Именно. Да, только здесь ты не можешь мыслями, как бы, потому что это природа, ну, ты кормишь груди, например, да, или у тебя там после рода все это приходит. Ты не можешь сейчас своими мыслями, наверное, лама, но никогда не кормил грудью, да, не рожал, не у кого спросить.
Кстати, да, Кажется, нужно провести исследование вот этого.
Да, то есть я думаю, что, в принципе, технически это реально практически невозможно для женщины там первые 2 года после рождения ребенка, пока все не стабилизируется. Потому что одно дело гормоны, которые, всплеск которых вызывает твои эмоции, да, мысли. А да. Другое дело, извините, продуцировать молоко, да? Как бы голова говорит, слушай, твои мысли здесь ни при чем. У меня сейчас одна цель — накормить потомство. Вот. Поэтому вместе с пролактином я еще вот тебе плаксивости добавлю, уж извини. Вот они как-то вместе идут, да.
А что тогда, если медитация помогает в этот период, да, после рождения ребенка и, возможно, во время беременности, сохранять такой более спокойный и уравновешенный ум?
Память.
Или это невозможно, и это нормально?
Слушай, ну, на полностью, конечно, это невозможно, да. Но просто помнить о том, что когда-то у тебя такой спокойный ум уже был, помнить о том, что это временное состояние. Я вообще себе во всех ситуациях говорю, это временное состояние, нет ничего постоянного. И да, и просто помнить, что, возможно, так как сейчас ты плачешь из-за чего-то, ты плакать еще долго не сможешь. Так давай, оторвись.
Есть ли у тебя какая-то история вот из последнего, что тебя вот так сильно тронуло? В хорошем, в, не знаю, в позитивном смысле, и наоборот, в негативном, где ты прям решила, что так, надо это прожить максимально.
Вот так, чтобы прям встряхнуло очень сильно и дало опыт осознанно прожить что-то большое. Это, наверное, когда я папу потеряла 2 года назад. И хотела сказать фразу, очень интересно было проживать состояние. Звучит цинично, но на самом деле так и было. Я очень его любила и люблю сейчас, но с теми знаниями в голове, которые есть, проживать этот момент было действительно необычно. И позволять mm-hmm. себе горевать с полным mm-hmm. осознанием, что я имею на это право. И не винить себя за то, что что-то не сделала, да, либо не то, что пресекать, а работать с этим там на самом начальном этапе. И... Ну, в общем, я считаю, что я прошла процесс потери отца очень достойно. Вот я прям в такой момент на самом деле впервые увидела, что, в принципе, во мне достаточно много сил. И это не пофигизм, и это не там отсутствие любви, а что вау, у меня получилось. Но больше я такого не хочу, конечно, да? Ну, то есть вот. Наверное, вот это состояние. И сейчас феноменальная благодарность за то, что он мне дал. Вот недавно, буквально несколько дней назад, я умывалась и думала, почему мне неприятно слушать, когда кто-то пытается со мной обсудить других людей не очень хорошем ключе. Ну, то есть вот mm-hmm. это сплетничество. Мне mm-hmm. оно, честно, mm-hmm. тяжело дается. Я знаю, что для некоторых людей
понимаю,
это какая-то
да.
разрядка, а я прям не могу. И я умывалась и думала, вот почему так? Это буддизм меня так минило? Потом думаю, нет, это папа. Папа мне всегда говорил с детства, Маша, никогда не зарекайся. И я ни разу не слышала, чтобы он кого-то осуждал за поступки, обсуждал, что он, смотри, как сделал. А если, видимо, видел, что я что-то... Да вот я так никогда бы не сделала. И папа говорит, Маша, не зарекайся, не осуждай. Ты не знаешь истинные причины, почему так человек поступил. Вот. И вот это результат прожитой потери, которым я горжусь. То есть, если я вспоминаю о нем, я вспоминаю какие-то вещи, которые мне могут помочь на данном этапе, да. Ну, даю какую-то силу. Ну, это потому, что я дала себе прожить все тогда.
А вот как выглядел вот этот вообще момент, ну, как бы проживания? То есть, мне кажется, это может очень многим помочь вообще, да, прожить потерю, потому что иногда люди уходят не только там, да, из физического мира, uh-huh. они могут просто уйти, они там, да, где-то живут, но вот в вашей жизни конкретно их больше нет, uh-huh. и иногда эта потеря, она, в принципе, ну, ощущается, наверное, психикой также.
Я просто позволяла себе... В начальном этапе позволяла себе задавать все вопросы внутри себя, которые меня интересуют. Ну, почему так получилось, да? Ну, почему ты не замечала, да? Ну, почему ты вот не видела, что все к этому идет? А почему ты не додавила, там, не отправила его в больницу? А почему ты вот это не сделала? Я реально себе позволила задать себе все эти вопросы. То есть я их не говорила, замолчи, не надо вообще к этому возвращаться. Я их не подавляла. Mm-hmm. То есть, и мне кажется, вот в этом кроется и... если можно так сказать, успех в этом деле, проживание, дать добро на все. Потом я почувствовала, как прошел там этап. Я еду по городу, я тогда была с мамой, приехала, мы похоронили. И я еду по городу и смотрю на... Мне попадается, цепляется глаз на мужчин папиного возраста. И это удивительно для меня было, что я начинаю... Почему ты живой? Почему ты живой, а он нет? Это звучит жестоко сейчас. Я не желала этому человеку зла. У меня не было случайному прохожему, не было к нему никаких негативных. Но у меня были вопросы... Вау, или я шла так, вау, а вот вы живые, да? Ну, то есть вы, ну, мужчина, да, этого возраста, там, ты живой. А, я тоже это фиксировала, но я себя не затыкала. Я думала, окей, хочешь фиксировать это, да, что вот, фиксируй, делай, сколько тебе это надо. Это продолжалось какое-то время, и потом просто сошло на нет. То есть все, я дала себе это пережить. Но опять же говорю, мне кажется, самое основное не запрещать себе чувствовать разные вещи.
Как ты сейчас чувствуешь папу? Можешь ли ты сказать, что там, да, его уход в тебе заиграл другими красками?
100%.
Появились 100%. Внутри себя еще больше где-то опоры как раз-таки на него, на его образ?
Я с того момента четко поняла, что я не собираюсь ни одно дело больше откладывать. Все. У меня нет патологической жажды все успеть, но при этом, если я хочу что-то попробовать сделать, я сразу же иду и пробую делать. Если я хочу куда-то полететь, ну, в пределах, опять же, разумного, я не говорю ставить я выше своей семьи, да, но если все факты раскладываются, то я это делаю. Я не говорю, что да, я бы мечтала слетать в Бутан, когда-нибудь слетаю, когда-нибудь, когда подрастут дети. Сложились факторы, появилась неделька, я там беру или лечу, да, или появляется идея сделать, запустить какой-то новый проект, ты понимаешь, что это огромные силы, и не просто там денежные какие-то вливания, а именно временные твои силы, и ты думаешь, ну, может, потом, и я тут, ты хочешь это сделать? Тогда все, нет, потом, давай попробуем сейчас, и как бы неважно, получится, не получится. То есть вот четко не откладывать. И я прям мужу тоже сейчас постоянно говорю, не откладывай, не надо, в этом есть жизнь, сейчас самые золотые годы, все, прям живем, наслаждайся. Вот. То есть у меня появилось ощущение ценности жизни.
Мы с тобой затронули уже немного тему эго, и, в принципе, там, из моего опыта и опыта практики випассаны, как раз-таки, наверное, тоже поделюсь и отмечу, что действительно медитация, она заставляет на себя посмотреть по-другому и как раз заставляет поработать со своим эго. Где-то слезают эти такие вот листы капусты, под которыми ты скрываешь так что-то, как кажется тебе очень ценное и такое драгоценное, недоступное для других. Вот. Но при этом тебе и легче в этот момент становится сразу же жить, думать, принимать решения. Очень классно, когда есть возможность отправиться, да, там, на 10 дней и погрузиться целиком в работу над собой. Наверное, это прям такая роскошь, которую не все могут себе позволить.
Если, мне кажется, у тебя нет этих 10 дней, чтобы уехать, мне кажется, достаточно для начала, и то, как было у меня, это выработать рутину в этом вопросе, привычку. И я начинала с обеденного перерыва, но у меня был бонус, у меня был свой отдельный рабочий кабинет, и я закрывалась с ним, и прямо на работе, как говорится, на фонендоскоп, ты спокойненько медитируешь, да? Вот. Начинала с 15 минут в день, и после я перенесла это на улицу. То есть, опять же, почему я до этого вначале говорила, зачем тратить время на улице, думать о том, что ты сделал в своей жизни или что ты сделаешь в своем далеком каком-то будущем, а если ты можешь, то провести время с пользой. Я начала медитировать, когда я шла на улице. И это очень прикольный опыт, когда ты успокаиваешь свой ум, но глаза твои продолжают смотреть на происходящий мир, и ты на какие-то супер доли секунд воспринимаешь его, ну, насколько это возможно твоим сознанием сейчас, чистым. физически это ощущается, такие какие-то мурашки по телу идут, да, то есть как-то так сенсорная часть, да, чувствительность поднимает твоей кожи, ты как будто чувствуешь каждое движение ветра, вот. Мне кажется, все это можно делать, не уезжая никуда. Ну и это на самом деле интересней. Ну, то есть потому что у меня успокаивать ум, находясь где-то, не знаю, там опять же в храме или в Бутане, где все этим пропитано, это классно. Но давай теперь попробуем это сделать, когда ты вступил в перепалку с продавщицей. А если говорить про трансформацию какую-то духовную, опять же возвращаясь, то это Бутан. Вот, он там мне дал ответы на многие вопросы. И отразилось ли это в работе? Да. Я просто лишний раз убедилась, что, конкуренты, да, они есть, но на самом деле по большей части это иллюзия, в которой мы живем. И у каждого найдется свой человек, покупатель. И чем больше ты помогаешь кому-то в бизнесе, тем больше это работает в твою сторону. Но при одном условии, если ты делаешь это искренне, а не думаешь, сейчас я тебе, Светлана, помогу продать твои ручки, ведь мне за это, да, карма там пришлет мешок других каких-то ништяков. Вот. То есть я как-то перестала видеть во всех прям таких яростных конкурентов. Ну, это не значит, что я позволяю и раздаю все наши ценные знания, да?
Мне кажется, это еще просто про ощущение, что там, вы вместе растите рынок, и про то, что лучше смотреть и обращать внимание на то, что ты делаешь, потому что иногда там, на самом деле твой главный конкурент — и враг — это ты сам.
Это ты сам. Вот с этим 100% соглашусь. Вот 100%. Я не подписана ни на одного конкурента. То есть, с одной стороны, это может быть неправильно, да, не смотреть, в какой стратегии развиваются они, да, смотреть какие-то их ошибки, делать выводы на их, да, ошибках или, наоборот, на их успешных каких-то историях. Вот. Но мне так спокойнее, душевно. То есть я вдруг фокусируюсь сугубо на себя, и так классно, и все идет так классно. Вот. И ты понимаешь, что, в принципе, да, ты, возможно, пропустишь какой-то важный урок жизни, там, у конкурента твоего случился, да, и ты мог бы вовремя вот следить, чтобы не повторить такую же ошибку. Но, с другой стороны, вдохновляться, то можно и на других вещах.
Информация для тех, кто давно хочет запустить свой собственный подкаст или улучшить уже существующий. В мае стартует мой авторский курс по подкастингу. Он будет актуален для предпринимателей, кто хочет наделить свой бренд голосом, экспертам, кто хочет расширить аудиторию, а также маркетинг и пиар-менеджерам, кто занимается продвижением бренда. В этом курсе я собираю весь свой опыт и знания индустрии, накопленные за 5 лет практики. Подробнее о программе и лист предзаписи вы можете найти по ссылке в описании выпуска.
Можешь ли ты сказать, что по сути медитация тоже является таким, да, одним из элементов твоего, ну, элементов, повлиявших на твой успех, на то, где ты сейчас?
100%. Вот прям железно. Потому что вообще вся жизнь у меня начала резко меняться с 2014 года как раз. Совпадение? Не думаю. Как будто у меня жизнь такая, наконец-то, да, мы дошли до буддизма, ну давай, сейчас я тебе дам рядок таких испытаний небольших. Вот как пройдешь, такой результат и будет, да? Вот типа такого. Вот. Плюс я сейчас вот скажу это, но я в это на самом деле верю. И многие врачи, когда начинают работать с пациентами, особенно когда случаются какие-то чудеса, которые ты не можешь объяснить головой и своими знаниями, я реально верю, что мы все как-то связаны. что это волна, да, волны, которые просто пересекают нас со всех сторон, да, и как ниточки, которые связывают нас все. Я на 100% уверена, что когда говорят, ой, да просто скажи, что ты хочешь, и Вселенная тебе разложит этот путь, твоя задача просто продолжать обращать внимание и следить за этими знаками. Я тоже в это верю, и в моей голове, возможно, это ошибочное объяснение, я это вижу вот так, что мы, вот как будто мы связаны одной сетью, и оставляю запрос, что вот хочу сделать вот это. У меня обычно это работа с людьми. Я говорю, мне нужен вот такой-то специалист. Вот он мне очень нужен. Я прям оформляю запрос официально вот по всем вот этим каналам. Мне нужен этот специалист. И такое впечатление, что где-то это все принимает. И запрос человека и мой запрос, они такие, ты-дын, у вас совпадение, да? Вот вам человек.
Возникает вопрос, ну вот я там, не знаю, хочу... Что хочу? Полететь в Мексику. И что? Почему оно сейчас не происходит?
Первое. Это желание, которое не твое желание. Очень часто мы желаем, на самом деле, то, чего нам не нужно, и это навязано со стороны. Второе. Ты сама в глубине души в это не веришь. Ну, ты не веришь, что ты можешь это потянуть. Ты не веришь, что ты можешь потянуть там, не знаю, поездку. Ты в нее хочешь, но и вроде заставляешь себя верить, да нет, ну почему я достойна, я могу. Но в глубине души есть вот это вот сомнение, которое как говорит, нет, нет, не вариант. А третье, мне кажется, что реально очень сильное, патологически сильное желание, оно... Ой, я сейчас наговорю на какой-нибудь, знаешь, блок это эзотерики. Но я достаточно рациональный человек, я клянусь. Но такое впечатление, как будто очень сильное желание, это какой-то пласт мощной энергии, которая просто, ну, знаешь, кран с горячей
по
водой.
По обратную сторону.
Ну, нельзя так. Да, оно вот как будто просто становится каким-то блоком. И поэтому люди же говорили, блин, почему как только перестала этого хотеть, на, пожалуйста. Я очень сильно хотела забеременеть, потому что уже и желание появилось, и как врач... Сейчас меня да, будут все клевать. Ну, возраст подходил, дядьки. Не бывает такого, просто так. Против природы сложно пройти.
Хорошо. Вот. Какой самый лучший возраст для нас, для
Слушай,
рождения?
Слушай, природа говорит, рожайте уже в 17, 18, 19, да? Вот это тело твое, которое готово пройти через это, ну, просто легко. Ну, понятное дело, что как ты готов, так и рожай, да? Тем не менее, у меня это было уже 30 лет. Вот, и я действительно очень хочу, я хочу получить этот опыт, но не получается. Желание очень сильное, настолько сильное, что я плачу каждый раз, когда у меня отрицательный тест в конце месяца. Потом собираю волю в кулак и как бы, ну, вот. Я просто утопала в этих форумах, где люди писали счастливые или несчастливые свои истории. Я дружила со своими коллегами, гинекологами и акушерами, которые там посмотрели меня вдоль и поперек. И что самое сложное мне давалось, и порой я думаю, что, наверное, вся эта сложность с беременностью была, чтобы ну, как раз-таки вот получить этот урок, преодолеть себя. В тот момент, когда кто-то из моих друзей беременел, а тогда подходил срок у каждого, мне было очень сильно жалко себя. Я как бы радовалась за них. Но
как
не
бы,
то,
почему
чтобы...
не я?
Именно, именно. И на какое-то время я с друзьями этими немножко отодвигала общение, потому что мне было больно от него, да. И тут я, значит, ну вот у меня одна подруга, возраст подходит, у всех все начинают беременеть. Одна подруга забеременела. Я все, я тебя поздравляю, да, ну начинаю немножко общение так отодвигать. Вторая подруга, да, я начинаю общение отодвигать. Наверное, Вселенная в этот момент думает, нет, родная, вот знаешь, я тебе и так, и сяк, ты должна этот урок пройти. И беременеет моя самая близкая, лучшая подруга. И я помню, как я рыдала на полу в комнате в Сеуле и просила просто о том, чтобы я не хочу испытывать зависть. Я не хочу испытывать к человеку зависть. Пожалуйста. Я очень хочу. Это девочка, которая станет, скорее всего, моей крестницей. Ну, тогда потом узнали, что это девочка. Я искренне очень сильно, у меня даже сейчас слезы наворачиваются, потому что это реально такой момент был мощный. Я очень хочу испытывать к ней любовь, я очень хочу испытывать любовь к подруге, не хочу завидовать. И в тот момент что-то щелкнуло во мне, и я реально стала искренне за нее радоваться. Я стала очень близка, еще ближе в общении. Мы стали вместе ждать этого момента, когда она станет мамой. Я представляла, как я буду покупать, если это девочка, я буду в Сеуле скупать кучу одежд, платьишек, потому что здесь все это очень милое. А вот если мальчик, то что-то другое. И я реально искренне проживала. Я не обманывала себя, что нет, я чувствую к ней, а на самом деле где-то глубоко в душе нет. И была на 100% искренне. И через полтора месяца я узнаю, что беременна. То есть такое впечатление, что мне нужно было пройти этот урок, вот именно вот этот. И вот я его прошла, и мне тут же дали то, что надо. А может, я просто отпустила в тот момент.
У тебя много друзей? Большинство из них в Сеуле, и это русскоязычные ребята, или вы дружите в том числе с местными, с корейцами?
Это, кстати, тот урок, который тоже я поняла спустя годы. То есть почему-то я считала, что ты 100% должна интегрироваться в общество. Ну, то есть если ты не интегрировалась в общество, то у тебя клеймо «неудачная миграция». Ну, то есть что толку ты переезжала, если ты не интегрировалась в общество? Спустя какое-то время я поняла, вау, ну, во-первых, кто придумал этот закон? Почему я обязательно должна, если дружить, то только с местными, да? Ну, то есть люди выбирают, с кем дружить не по национальному признаку и не по, ну, хотя бы не только, да, как говорится, только по языковому, да. Люди определяют, с кем они дружат по характеру мышления, да, по то, как ценности соприкасаются. И вот с этого момента все пошло прям, все. Друзья начали появляться, когда я сняла вот этот блок, что нет, я должна... В итоге с корейцами... супер дружных таких отношений, где я могу сказать, что это мой лучший друг. Такого нет местными, да? Именно местными. Потому что в моем окружении очень много русскоязычных корейцев. Это считается? Вот среди них тогда я дружу с местными, можно сказать. Вот. Но, конечно, преимущественно это русскоязычные. И есть у меня Мария из Бразилии. Ну вот мы шутим, и многие мне писали, кстати, в Инстаграме, когда я сказала, что по менталитету, наверное, если выбирать нации, Бразилия ближе всего.
Красиво, конечно.
И мне, да, и мне очень многие написали, что это так и есть. В любой стране за границей, если прям, ну, совсем никак найти друзей, ищите бразильцев. В 2020 году вышло исследование, в котором изучили мозговую активность друзей и выяснили, что она у них одинаковая. И стал вопрос. Это они так друг на друга повлияли, изменив ее в итоге, сделав синхронной?
Да.
Или они изначально были с такой одинаковой, вот поэтому встретились? Чтобы это подтвердить, они собрали большой пул человек из университета, людей, которые не были друг с другом. Ну, в общем, они их провели все сканирование мозга, и компьютер смоделировал, да, всю эту активность и нашел совпадающие. И вот эти люди, которые не знакомы друг с другом, им предложили несколько раз встретиться и просто пообщаться, ну, вдруг получится у них подружиться, да. И так вот, люди стали друзьями. И пришли к выводу, что друзьями мы становимся, потому что активность нашего мозга, да, нейроактивность, она совпадает. И соответственно, когда ты окружаешь себя в работе друзьями, которые сознательны для того, чтобы разделять субординацию, которые в состоянии понимать, что они на работе и должны обязательно сделать этот пул ответственности, то есть вот соблюдая вот эти все нюансы, то это ускоряет работу в 2-3 раза. Тебе не надо прикладывать огромных усилий для мотивации. Во-первых, ты знаешь, как мотивировать человека, потому что вы общаетесь еще и неформально, да? Ты знаешь все его боли, то, о чем он мечтает, что он хочет. Вот. То есть уже сам вот этот пункт развязывает тебе руки.
То есть ты адепт того, что бизнес с друзьями — это классно, вообще, и можно это делать, и это будет работать, а не как кто-то говорит, ну, типа, либо вы друзья, либо вы бизнес-партнеры. И не нужно там вот это вот смешивать, лишний раз показывать, что у тебя дома, и вот как бы, знаешь, быть уязвимым в этом смысле.
Такая модель поведения подходит для, если ты работаешь с человеком, ну, не самого высокого уровня осознанности, понимаешь? Который склонен к многим, ну, не знаю, действиям, манипуляциям, которые даже сам проанализировать не может, да? Угу. Вот, и поэтому да, то есть вот этот инструмент, как строить бизнес с друзьями, он реально ускоряет 3 раза работу. Вот серьезно говорю, результат приходит в 3 раза быстрее. Потому что, во-первых, у вас активность мозга одна на всех, вы понимаете друг с другом пару слов, вы как один единый организм. Очень быстро работаете, все делаете, и у вас раз славно, гладко выходит. Но этот инструмент классный, когда ты сам осознанный и сам в состоянии как бы подбирать людей так, да. Опять же говорю, не мотивирует там какой-то симпатией лишней не в кассу, или там мотивировав себя, ну, он такой хороший, мне так хочется ему помочь работкой, он там, не знаю, еще что-то.
Ну, на самом деле тебе есть... хочется просто показаться хорошим в его глазах.
Да, да, да. То есть вот без вот этого, вот без вот этого, и тогда это супер рабочий инструмент. Ну, это как летать на Боинге, да. Водитель автомобиля не сможет сразу за этот Боинг сесть и полететь на нем. Ну, то есть нужно начать с себя. Нужно сначала стать пилотом этого Боинга.
За что ты благодарна себе?
За что я благодарна себе? А, хороший вопрос. Я благодарна себе, что вопреки страхам, на самом деле просто беру еду. Не стоит переживать о том, что подумают люди, если вы решите что-то делать. Потому что для вас в их жизни есть буквально несколько секунд в их голове. Дальше они занырнут в свои проблемы, переживания, воспоминания, мысли о будущем. И все. А вы, возможно, из-за страха попасть в их мысли на несколько секунд, от чего-то можете отказаться. Так вот, не делайте этого вообще. Сугубо то, как чувствуете внутри сердцем. Никто нас все равно не вспомнит через 100 лет. Давайте гулять на полную катушку.
Да. Спасибо тебе большое.
Вот такое послание. Саш, спасибо тебе большое, что позвала.
Спасибо, что были этот час с нами, с Машей. Благодарю вас за отзывы и оценки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс.Музыке. Ваша поддержка помогает проекту расти и увеличивает шансы на то, что наши разговоры услышат те, кому они сейчас действительно нужны. Также благодарю команду проекта «Институтка» и посылаю каждой сердечки. Катю Соколову, Юлю Григорян, Машу Андрианову и Аню Скрипкарь.